Глава 5. Последний сын. В конце битвы, когда соленый ветер выедал глаза выжившим, они плакали. Темный наездник оставил своего коня и встал в строй с теми, кто был за него, облегчая боль и даря надежду, которой не было. Так они встретили шестерых и волшебников, что пришли к ним, спустившись с холмов. И так кончилась эпоха, а, быть может, началась. Забытые легенды мифа. Фрагмент, найденный в замке Аранта.
«Сюда? Хорошо, милорд Эрег. Простите, милорд Эрег».
Эрег де Монтак, младший, а теперь единственный сын владетеля горного герцогства, в последнее время не любил семейное прозвище, которым наградил его старший брат, исковеркав имя на старокарибский манер. Эреку оно не нравилось. Эрего. Го-го-го. Иго-го. Старший брат в детстве часто над ним подшучивал, и обычно все заканчивалось идиотским лошадиным ржанием. Эрего-го. Мальчик-коняшка. «Лошади — благородные существа», — утешила его мать. «Кариф ценит лошадей. Они верны, выносливы и смелы. Сделай это имя своим. Тогда темные духи никогда не найдут тебя». «Даже шауты?» — спросил он. «Даже они». Тогда это звучало правдиво. Но теперь он знал, что мать лгала ему. Лгала не со зла, а чтобы утешить и подарить надежду. Сделать сильнее. Обратить минусы, что ослабляют его, заставляют кровь вспыхнуть от обиды, в плюсы. И в семье он стал Эрего, а затем и другие начали его так называть, и даже старший брат устал потешаться в какой-то момент. А затем из мрака пришли шауты. Они нашли Эркина и Эрсая, братьев Эрека, и убили их. Разорвали. И ему перестало нравиться, как звучит Эрего. Слишком сильно это напоминало ему о тех темных днях и погибших родичах. «Нужна твоя сила», — сказал Эрек, и мастер Мирко, высокий рыжеволосый уроженец Летеса, подошел и, поплевав на перчатки, налег на заиндевевший засов. Вдвоем они с трудом сместили его в сторону, и юноша распахнул тяжелую дверь, мотнув головой, чтобы мастер меча шел первым. Они начали подъем по лестнице, чувствуя, как холодный металл обжигает пальцы даже сквозь толстые кожаные перчатки. В узкие окошки надсадно дышал ветер. Где-то над головой хлопали крыльями пролетавшие птицы. Снизу доносился мерный стук множества молотков, сейчас глухой и слабый. Словно они были в животе каменной рыбы, которая доживала свои последние часы. Мирка, выбравшись на площадку, протянул руку господину, и Рек принял помощь. Они оказались в верхней части купола храма шестерых, на балконе, опоясывающем его изнутри. Перегнувшись через перила, наследник посмотрел вниз на уходящие колонны, центральный зал с клетчатым полом и множество рабочих, которые разрушали убранство по приказу герцога. Прекрасные статуи шестерых, фрески и лепнина с изображениями их деяний, жившие много веков, превращались в ничто. «Ты веришь в Вейрона?» — спросил он мастера меча. «Нет, милорд», — честно ответил тот. «В моей стране верят в шестерых и в указывающих, что защищают нас. А мою страну защищает Вейрон. И вместе с тем я сожалею, что отец приказал уничтожить память о старых богах. Не мне судить герцога, милорд. Я чужестранец. Рукавичка говорит, что скоро все страны поверят в доброту Асторы, оболганную шестерыми. Но я в это не верю. Милорд, люди не готовы принимать верные решения, даже если это спасет их от шавутов. Иначе бы Фихшейсы и Риасты никогда не напали на нас. Они боятся. Все чего-то боятся, милорд. Но либо справляются со своими страхами, либо те их уничтожают». Юноша посмотрел на нанятого отцом мастера фехтования. «Считаешь, что мы победим?» «Я говорю о страхах, а не о войне, милорд. Ваш отец тоже чего-то боится. Весь вопрос — кто будет смелее?» Рыжий воин внезапно нахмурился. «Путь, по которому мы прошли, милорд, он единственный? Я был здесь давно, с братьями. 6 лет назад, когда мы приезжали в Скалс на празднике. Не помню. Везде пыль, а следы на полу свежие. Дверь была заперта на засов, значит, он прошел другим путем. Ты опасаешься убийц?» «Мне платят в том числе и за то, чтобы с вами ничего не случилось, милорд», — ответил рыжий человек в простой одежде.
«Думаю, ты защитишь меня, если он ждет на крыше».
Как и любой подросток, Эрек был уверен в том, что с ним не случится ничего плохого.
«Вы забываете мои уроки, милорд».
Мирку ощупывал взглядом балкон и густые тени на противоположной стороне купола.
«Вовсе нет», — отозвался наследник и процитировал. «Численное преимущество побеждает мастерство. Арбалетный болт опередит любого. Я помню, как стреляли в рукавичку. Но она выжила». «Она Асторы, милорд. Ее охраняет Вейрон. А вы — нет».
Мирка уже стоял так, что широкой грудью закрывал наследника от возможного выстрела. Рек тоже был Асторы, пускай об этом знали лишь близкие, и она. Та, кто в последнее время волновала его сон. «Предлагаешь уйти?» Мечник громко свистнул. Рек нахмурился, слыша, как по лестнице, по которой они только что прошли, поднимаются люди и как стучит железо о ступени и каменные стены. «Солдаты!
Защищайте!»
Двое закрыли Эрека щитами, двое обошли балкон по кругу, убедившись, что никого нет.
«Там еще одна лестница, мастер Мирка, она всегда открыта. Его милость просто не знал. Проверьте крышу».
«Как подло»,
— сказал Эрек, но без всякой злости или раздражения.
«Ты сказал, что мы отправимся вдвоем».
«Вдвоем, милорд», — подтвердил мастер клинка. «Они просто были неподалеку. Не желаю, чтобы ваш отец укоротил меня на голову из-за моей беспечности. Сейчас война, а наемные убийцы могут быть повсюду. Шауты опаснее людей. Если на вас нападут шауты, то мы задержим их достаточно долго, чтобы вы смогли убежать».
Эрек задумчиво коснулся висящего на поясе деревянного кинжала, выточенного из дубового бруса. Он сомневался, что от шаутов удастся убежать.
«Господин, это просто рабочий», — сказал один из солдат, вернувшись с крыши. «Пробивает северный дымоход. Его отправил сюда начальник смены».
«Обыскали?»
«Да, как учил мастер Дейт. При нем нет оружия». «Проверили территорию?»
«Чисто.
Глаз с него не спускать, пока мы будем наверху».
Еще один короткий подъем, и они оказались на крыше, щурясь от яркого солнца. Ветер задорно взъерошил темные, сильно вьющиеся волосы Эрека. И он, приложив ладонь козырьком, посмотрел на далекие горы. Здесь они были гораздо меньше, чем в его родном Шаруде, окружавшие город в Белоснежное кольцо.
«Простите, милорд».
Мирка опустил руку на плечо наследника и мягко потянул на себя, отводя подальше от ската.
«И где он?»
«За шпилем не видно. Идем, тут близко. Вот».
Рек указал на запад, на отвесную, отполированную до блеска скалу, высевшуюся в самом центре города, как раз напротив храма шестерых. Теперь то, что находилось на ней, можно было прекрасно рассмотреть. Мирка сложил руки на груди, внимательно изучая скульптуру. Затем признал.
«Вы правы, милорд. Только с крыши этого здания его и можно увидеть. С улицы совершенно непонятно, что создал скульптор».
Большой лев размером с дом, белый, точно первый снег, уронил голову на передние лапы и сложил крылья. Было в его облике что-то очень печальное и тоскливое, словно памятник посвятили солдатам, не вернувшимся из битвы и оставшимся на поле боя.
«Ездовой зверь великих волшебников? Это он?»
«Да, его убили. В книгах пишут, что из бока скульптуры торчало золотое копье, но оно утрачено после катаклизма. Как и другие фигуры, о которых даже записей не осталось. Раньше здесь было...»
Наследник замолчал, пожал плечами с разочарованием, переведя взгляд на горы.
«Говорят, волшебники построили целый мемориал в честь шестерых, их погибших учеников и победы над Вейроном в той далекой войне. Хотел бы я их увидеть».
«Шестерых, милорд?»
«Я про львов. Ты не жалеешь, что они исчезли? Звери, на которых люди могли летать».
«Жалеть о прошлом не по мне, милорд», — равнодушно ответил мастер меча, словно и не замечая того пыла, с которым спросил юноша. «Весь Летос — осколки прошлого. Я очень рад, что оно давно сгинуло на дне моря, исчезло из памяти».
«Но волшебники...»
«Простите за неучтивость, милорд. Они привели мир к гибели. И тувины. Я Сторы. Пускай гости вашего отца из них, и мы ее защищаем так же, как и вас. А кроме перечисленных, исчезли и другие существа. Мелги, Эйвы, Искари и создания, названий которых я даже не знаю. Мой отец был рыбаком, и однажды его сети подняли из моря белый металлический шар. Тот взорвался на баркасе, убив 10 человек, а остальных сильно покалечил. Вот и вся встреча с прошлым. Почему вас так интересуют львы?»
Дамонтаги на сегодняшний день — единственная правящая династия, которая не прерывалась. Мои предки были наместниками этих областей во времена Единого Королевства, как только Шарут в первый раз отвоевали у шаутов. Пращуры дружили со львами и могли летать на них, как волшебники. Мы были теми исключительными среди обычных людей, кому оказали такую честь. Я хотел бы подняться в небо.
Понимаю ваше желание, милорд. Летать, наверное, интересно, — вежливо ответил обладатель татуировки, изображавший золотого карпа.
Что же, я увидел диковину Скалди и могу твердо заявить, альбатросы больше.
Насколько? — подался вперед наследник горного герцогства.
Их тени накрывают несколько кварталов, милорд. А шпили, на которых они закреплены, настолько высоки, что всегда обманываешься в размерах и считаешь альбатроса менее огромным, чем он есть. Так что спор вы проиграли. А значит, завтра у вас будет двухчасовая работа против копья, кулачным щитом и кинжалом.
В отличие от старшего брата, Эрек не любил фехтование. Он понимал, что это важно, и он должен уметь владеть разным оружием, быть как можно более опытным в военном деле, но также уже смог осознать, что не обладает нужными талантами и никогда не станет отличным фехтовальщиком. Он боялся, что это разочарует отца, но тот, выслушав признание сына, рассмеялся.
«Это не самая большая трагедия для правителя — не получить золотого карпа на руку. Достаточно уметь держать меч и отбиться от нападающих, пока не подоспеет стража.
А сражаться в бою?»
«В бою нет фехтования, сын. Там рубка и лавка мясника. Спроси как-нибудь Дейта. Даленг тебе расскажет, что такое биться в строю. К тому же плох тот правитель, кто лезет в первые ряды, рискуя там и остаться. В мире найдется много людей, кто будет сражаться за тебя, если ты ведешь себя правильно, щедр с друзьями, честен с ними и правишь достойно.
Даже когда приходится принимать отвратительные решения?»
«Такие, какие принимаю я?» — усмехнулся Кивилл де Монтек.
«Даже тогда. Порой все мы совершаем отвратительные вещи, идя на сделку с совестью для спасения своей семьи и государства. Научись этому. И как можно скорее запомни. А касательно фехтования, знаю, что тебе не нравятся ежедневные тренировки. Тарик и Мирко гоняют тебя, как собаки-котенка. Просто помни, с каждым полученным синяком у тебя возрастают шансы прожить лишнюю секунду и дождаться помощи от других. Секунда в схватке бесценна. А если их набирается пара десятков, то выжить гораздо проще».
Эрек помнил наставление отца и продолжал заниматься тем, что не любил. Поэтому сказал:
«Я проиграл спор и выполню условия».
Рыжеволосый боец посмотрел на господина, неожиданно улыбнулся.
«Я удивлен, милорд».
«Чем?»
«До вас я обучал фехтованию и других. Некоторые из них сказали бы, что мои слова все равно нельзя проверить, а поэтому условия спора можно и не выполнять. Обучение нужно в первую очередь мне, а не тебе. Глупо его избегать, я уже не ребенок».
«Так и есть, милорд», — признал мастер Мирко. «Вы будущий правитель, а не ребенок».
Фонари горели через каждые 10 шагов. Во дворе, коридорах, залах и в кладовых. За ними следили круглые сутки, даже когда был яркий день, и они ничего не могли осветить. Костелян, конечно же, ворчал о бездумной трате масла, но по старой привычке, для порядка. Он, как и все, понимал, что огонь — маяк. Тот самый сигнал, что извещает людей о появлении шаутов. В одном из коридоров теплое пламя меняло свой цвет на ярко-синий, холодный, совершенно чуждый и пугающий. Во всяком случае, так считалось раньше. Теперь же все знали, что огонь извещает о ней. И здесь, рядом с первым фонарем, стояла первая стража. Обычно это были молодые воины в синих плащах с нашитыми на них знаками водоворота. Очень гордые столь важной миссией, как охрана величайшей реликвии. Сюда разрешали приходить всем желающим. Рукавичка долго убеждала герцога, несмотря на риск слишком близко подпустить наемных убийц.
«Они хотят чуда, ваша светлость, хотят увидеть своими глазами синий огонь, который не несет зло, поклониться Вейрону».
«Должен ли я потакать их желаниям?» — проворчал Кивилл де Монтек.